Глава 13. Волшебный дневник. В больничном крыле Гермиона провела несколько недель. Рождественские каникулы подошли к концу, все вернулись в школу, и исчезновение Гермионы породило целую волну слухов. Кое-кто был уверен, что и она подверглась нападению. От желающих навестить ее не было отбоя, и мадам Помфри пришлось поставить вокруг ее кровати ширму, ведь у Гермионы все еще вместо лица была кошачья морда. Появиться перед всеми в таком виде девочка этого бы не перенесла. Рон и Гарри навещали ее каждый вечер, а когда начался семестр, они приносили ей все домашние задания.
«Если бы у меня выросла борода, или там львиная грива, я бы устроил себе еще одни каникулы», заявил Рон как-то вечером, сваливая кипу книг на столик возле кровати Гермионы.
«Не говори глупости, Рон, ты бы отстал от класса», — живо отвечала Гермиона. С лица у нее исчезли черные волосы, глаза снова становились карие, и настроение ее заметно улучшилось.
«У вас нет ничего нового»,
— добавила она шепотом, чтобы не услышала мадам Помфри. «Ничего», — уныло ответил Гарри.
«Я был так уверен, что это Малфой», — в сотый раз посетовал Рон.
«А это что у тебя?» — спросил Гарри, увидев обрамленную золотой каймой карточку, торчащую из-под подушки.
«Просто поздравительная открытка», —
поспешно ответила Гермиона, пытаясь затолкать ее подальше, но Рон оказался проворнее. Он извлек открытку из-под подушки, раскрыл и прочел вслух.
«Мисс Грэнджер, с пожеланиями скорейшего выздоровления от преисполненного сочувствия профессора Златопуста Локонса, кавалера ордена Мерлина третьей степени, почетного члена Лиги защиты от темных сил и пятикратного победителя конкурса журнала «Магический еженедельник» на самую обворожительную улыбку».
Рон укоризненно посмотрел на Гермиону.
«И ты хранишь это под подушкой?»
От неприятного разговора Гермиону избавила мадам Помфри, явившаяся с вечерней порцией лекарств.
«Не пойму, Локонс самый умный, что ли?» —
сказал Рон по дороге в Гриффиндорскую башню. Пора было сесть за уроки. Снег столько им задал, дай бог выполнить к шестому курсу. Рон заметил вслух, что надо было спросить у Гермионы, сколько крысиных хвостов добавляют в дыбоволосое зелье. Вдруг с третьего этажа донесся гневный вопль.
«Это Филч», —
узнал голос Гарри. Друзья бросились вверх по лестнице, напряженно прислушиваясь.
«Думаешь, еще на кого-то напали?»
— испуганно спросил Рон, остановившись на полдороги.
А Филч продолжал бушевать.
«Опять для меня работа! Убираться здесь всю ночь, как будто других дел нет! Ну уж, дудки, всему есть предел! Немедленно иду к Дамблдору!»
Шаги его затихли, и было слышно, как где-то вдалеке хлопнула дверь. Друзья завернули за угол. Филч, похоже, только что покинул свой наблюдательный пост. Они опять стояли на том месте, где кто-то напал на миссис Норрис. Друзья сразу поняли, почему так разошелся бедняга Сквиб. В коридоре стоял настоящий потоп, и вода, кажется, все прибывала. Текло из-под двери туалета Плаксы Миртл. Вопли Филча стихли. Их сменили стенания Миртл, эхом отражавшиеся от каменных стен.
«А с ней-то что?» — вздохнул Рон.
«Пойдем посмотрим», — предложил Гарри.
Приподняв полы мантии выше щиколоток, друзья перебрались по воде к двери с табличкой «Туалет не работает» и, как обычно, не обратив на нее внимания, вошли. Плакса Миртл рыдала громко, надрывно, как никогда. В туалете царила тьма, свечи смыло потоками воды, заливающей стены и пол.
«В чем дело, Миртл?»
«Кто там?»
— отозвалась несчастная Миртл.
«Пришли швырнуть в меня чем-нибудь еще?»
Гарри дошел вброд до ее кабинки.
«Почему я должен в тебя чем-то швырять?»
— спросил он.
«Откуда я знаю?»
— заголосила Миртл, появляясь из сливного бачка с очередной волной, обрушившейся на пол.
«Я тут сижу, занимаюсь своими делами, никому не мешаю, и вдруг в меня начинают швыряться книгами».
«Но с тобой же ничего не случится», — резонно возразил Гарри. «Книга просто пролетит сквозь тебя, и все».